Здравствуйте.
Здравствуйте. 20 секунд для запуска звукового трафика. Добрый день. Мы приветствуем посетителей сайта РБК и журналистов, собравшихся в пресс-центре медиахолдинга. Сегодня будем говорить о новом законе о ветеринарии. Поможет ли он стать ветеринарной службе гарантом безопасности в своей сфере? Напомню, проект федерального закона прошел первое чтение в то время, как одни считают, что новый документ позволит решить многие проблемы в области ветеринарии, другие высказывают опасения о том, что он увеличит количество административных барьеров и осложнит деятельность ветслужбы. Итак, на вопросы журналистов и интернет-аудитории сегодня ответит заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный ветеринарный инспектор Российской Федерации Николай Власов. Добрый день, Николай Анатольевич.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, собственно говоря, сначала. Как закон скажется на работе ветслужбы?
Закон скажется на работе ветслужбы, естественно, очень сильно, если говорить об оценке, и разнопланово. Значит, почему? Закон о ветеринарии – это такая вещь, которая, то есть нормативный документ, который касается практически всех, вот всех в стране, кого не возьми. То есть, если он не осуществляет оборот поднадзорной ветслужбе продукции, то значит он ее ест, или он держит животных, или он контактирует с животными. То есть он касается всех. Поэтому интересов переплетено там гигантское количество. Это первое. Второе. Это достаточно такая большая, как по ресурсному обеспечению отрасли, так и по кадрам. Вот для сведения. Ветеринаров в России сейчас работают, я беру тех, кто работает по специальности, около 200 тысяч человек. Вот представьте себе эту цифру. Это же армия огромная. И расходы, если брать расходы только на государственную ветслужбу, то при нормальном уровне, оно, естественно, различается от года к году, и меняется это финансирование, трудно его сейчас посчитать, но это около 40 миллиардов рублей. Это только госветслужба. А кроме госветслужбы, есть еще и так называемые производственные ветслужбы. Сколько там расходов, я не знаю, но я полагаю, где-то примерно, как минимум, эта же сумма набежит. И частный бизнес ветеринарный у нас достаточно развит, правда, пока только в городах. То есть это огромные ресурсные потоки. Естественно, интересов переплетено огромнейшее количество. Кроме того, регуляционными функциями ветслужбы обладают, регуляторными. То есть обеспечение пищевой, биологической безопасности. То есть ветеринарный инспектор может кому-то что-то разрешить или кому-то что-то запретить. А это выходит, может выйти сотни миллионов, миллиарды, там сказать, расходов дополнительных, дополнительной прибыли и так далее. То есть такой документ, он по природе, по своей, вот не мог, просто надо быть реалистами, другим появиться, кроме как компромиссного документа. Вот, к сожалению, есть вещи, которые могут быть предметом торга, в кавычках, для получения такого компромисса, а есть вещи, которые не могут быть предметом торга, то есть принципиальные, которые делают то либо работающим, либо неработающим. Вот есть там компромиссные решения, которые приемлемые, хотя, вот, на мой взгляд, это неправильно, а есть те, которые зашиты неприемлемые. Самая главная проблема закона о ветеринарии – это то, что он не структурирует должным образом ветслужбу Российской Федерации. Это вот тот закон, кстати, не в первое чтение, поправки приняты уже, они работают, а этот закон сейчас находится, полная версия, новая версия, она находится в правительстве, и скоро будет внесена только, думаю. Так вот, я много раз повторял уже за последнее время, не знаю ни одного ветеринара вот в России, и, в общем-то, не только в России, который бы считал, что вот структура ветслужбы, сформированная постперестроечный период, она нормальная. Все ветеринары, и частно практикующие врачи, и государственные служащие, все, а в последнее время и практически весь бизнес убеждены, что ветслужба должна быть единой, так, и руководиться она должна из единого центра, потому что иначе мы получаем фрагментацию экономического пространства, местнические интересы преобладают над федеральными, и страна настолько плохо защищена, насколько плохо работает ветслужба худшего из субъектов Российской Федерации. Вот такая ситуация получается. Так вот, этот закон фиксирует это, и даже более того, усиливает сложившееся положение. А надо было двигаться совершенно в другом направлении. Почему не двигались в другом направлении? Потому что в свое время облегчили федеральный бюджет, отдали финансирование ветслужбы в субъекты. Финансирование сразу ухнуло, естественно. Так? Потом в небольшой части субъектов, которые крайне серьезно относятся к собственному сельскому хозяйству, оно стало восстанавливаться. Но до предреформенного уровня практически нигде так и не восстановилось. Я не хочу сказать, что везде плохо субъект. Есть очень действительно серьезные областные администрации относятся. Вот, ну, например, там Краснодарский край. Очень неплохо дело в Москве обстоит, очень неплохо дело в Питере с этим. Так, много, есть примеры. Но в основном ветслужбы влачат нищее существование. То есть у них нет ресурсов, чтобы работать. И вот те, кто работает хорошо, их работа наполовину бессмысленна, потому что они страдают из-за тех, кто работает плохо. И это так и сохранится, если ветслужба, вот это будет веник этот размахренный из ветслужб, из региональных, вместо одной мощной федеральной структуры. Вот это понимают сейчас абсолютно все, но это немножечко противоречит провозглашенному принципу. То есть максимум полномочий субъекта. Но ведь максимум полномочий, надо понимать, что максимум полномочий там, где работает экономика, где работает рынок, это совершенно правильный подход. Субъекты должны между собой конкурировать, все, ветеринария то же самое. Но нельзя это распространять, этот подход, на те службы, которые обеспечивают безопасность. Потому что безопасность, она либо есть, либо ее нет. Она не может быть. Вот тут безопасность, а тут небезопасность. Так? Но, к сожалению, пока вот это нам своим оппонентам объяснить не удалось. Сейчас трудно принять такое решение, физически трудно. Почему? Потому что если принять решение о воссоздании, значит, единой госветслужбы, это значит нагрузить федеральный бюджет теми самыми 40 миллиардами расходов. Естественно, это очень трудно уговорить и Минфин, так сказать, и правительство на это, тем более учитывая кризисное явление и все. Таким образом, закон вот должен быть, был бы, по логике, законом переходного периода. То есть мы критическую цель поставили, мы будем создавать единую ветеринарную службу, нормально организованную. Так? Но сейчас этого сделать не можем по таким обстоятельствам, поэтому делаем вот это. И вот это должно нас приблизить к нормальному состоянию. А оно нас вводит в другую сторону сейчас. Это вот по структуре. Значит, вместе с тем, этот документ, столько было вокруг него споров, столько работали разных людей из разных ведомств, что там, где вот политика не мешала вот это, да, документ получился, на мой взгляд, очень хороший, грамотный. В отличие от старого законопроекта, там, конечно, все не удалось нам вложить что-то, что хотелось бы, но там нормальный глоссарий более-менее, да, кое-что запутанное там. Но сейчас в ходе уже общественных рассмотрений, потом я скажу, уже внесены предложения, то есть, ну, очевидные такие проблемы есть. В целом, специальная часть документа хорошая, то есть, скажется, она положительно, безусловно, на работе ветслужбы. Но еще раз говорю, она не решает закон, не решает вот базовые проблемы. То есть, действие будет, какие тенденции перевысят, естественно, будет зависеть в данном случае от усилий уже правительства, не Министерства сельского хозяйства, не главного госпитинспектора, не Россельхознадзора, а именно правительства. Почему? Потому что закон не восстанавливает единство ветслужбы. А федеральное министерство не может руководить деятельностью субъектов. Вот это надо понимать совершенно четко. Вот. Нормативная база, предусмотрена этим законом, очень хорошая. Все четко расписано. Кто что должен написать, какую нормативку. Так? И что в ней должно содержаться? Взят концепт свод ветеринарных правил. Тут не надо этого слова пугаться, просто некоторых что-то новое оно заботит. Почему используют название свод ветеринарных правил? Это фактически аналог заместитель старого понятия ветеринарное законодательство. Так обозвали целостный вот этот пакетный документ, а внутри него конкретные нормативные акты. То есть тоже тут страшного ничего нет. Очень положительный, я считаю, шаг то, что в законе зашита современная информатика. Она прямо описана в законе, есть специальная глава. А это самое главное, потому что основное направление обеспечения безопасности – это надзор и мониторинг. Так? А это значит сбор, это то, чем вы занимаетесь. То есть понятно, да? Журналист, у которого нет ни доступа к информации, ни возможности ее нормально обработать, это кто будет? В лучшем случае будет писатель, да? Писатель. Вот. А ветеринар – это будет вообще анекдот, если у него не будет этой современной системы. Это там зашито, очень хорошо. Очень хорошо, что там зашита возможность использования негосударственных служащих в мероприятиях по контролю. Вот прошу правильно, если будете цитировать, цитируйте правильно. В мероприятиях по контролю. Не по надзору, а по контролю. Почему? Потому что ветеринарии, контроль и надзор, в отличие от других областей, совершенно разные вещи. Понятно, да? То есть контроль — это то, что стоит человек и проверяет, допустим, свинину на трихинеллез. Вот каждую тушку берет и проверяет. Это ветеринарный контроль. А когда ездит чиновник и проверяет там состояние предприятия, соответствует установленным требованиям, это надзор. На границе у нас стоит человек, проверяет входящий груз, тоже контроль. А ездит за границу, проверяет зарубежное предприятие, это внешний ветеринарный надзор. То есть не надо путать понятия. Вот, много новаций, много положительных новаций, но много также и плохого, много путанного. То есть в угоду каким-то сиюминутным межведомственным вот этим разделам-переделам запутывается терминология, запутывается понятийный аппарат, в результате получаем продукт животного происхождения непромышленной переработки пищевого назначения. Что это такое? Вот как нормальный человек, прочитав закон, вот может понять, о чем там речь, что это такое написано? Так? А если копнуть, что в глоссарии по этому поводу, вообще, это я сразу вспоминаю Стругацких. Сипульки, смотри, сипулькарий, сипулькарий, смотри, сипульки. Все, вот примерно так эти части глоссария организованы. Но вот сейчас бизнес дал много полезных замечаний. Я надеюсь, что будет проведена определенная работа уже на уровне Госдумы, потому что закон, конечно, надо в Госдуму, я думаю, отправлять, и там уже на площадке Госдумы его дорабатывать. Все.
Спасибо. Николай Анатольевич, как соотносятся задачи ветеринарной службы и интересы национального бизнеса в новом законе, в новом документе?
Значит, вопрос интересный, как говорится. Во-первых, есть бизнес и есть бизнес, да? И ветслужба, понятие, как вот мы сейчас уже говорили, оно емкое, и поскольку структура у нее вот такая немножечко изуродованная у современной ветслужбы, то и части этой ветслужбы имеют разные интересы. И части бизнес-сообщества тоже имеют разные интересы. Ну, будем говорить, есть бизнесмен, который пришел, как говорится, строить свою бизнес-империю на века, хочет ее оставить детям, внукам и так далее. А есть пришел тот, который по принципу урвать и удрать, а еще обмануть там кого-нибудь. Да? Естественно, интересы у них разные. Вот интересы второй категории бизнеса, они противоположны интересам всех направлений ветслужбы, естественно. Потому что основная задача ветслужбы – это порядок и безопасность. Основная задача такого бизнеса – это, значит, свой эгоистический интерес любой ценой. И вот это мы видим результаты действия этого бизнеса, например, распространение африканской чумы свиней в северо-западном округе, куда он завозится абсолютно точно, с левыми транспортными продукциями, да? А если мы будем говорить об интересах бизнеса и госветслужб, бизнеса серьезного, вот который приходит на многие годы, то эти интересы полностью совпадают. И, кстати, вот интересно получилось у нас с законом о ветеринарии. Значит, кто были оппонентами? Значит, с одной стороны, был Минэкономразвитие, который, по идее, должен защищать интересы бизнеса, а с другой — ветеринары и бизнесмены вместе, понимаете? То есть вот здесь интересы бизнеса, реального серьезного бизнеса, и госветслужбы, они полностью совпадают. Почему? Потому что и тем, и другим нужен порядок, и тем, и другим нужна безопасность, и те, и другие люди практически не работают на земле, прямо в производстве, и те, и другие понимают суть проблем и цену ошибок в решении этих проблем, и те, и другие, ну здесь ветслужбы больше как патриоты, и это больше к нам относится, чем к субъектам, заинтересованы в том, чтобы российское продовольствие пошло на внешние рынки, а не наоборот, как сейчас. Бизнес наш заинтересован, конечно, в этом же, да? Ну, то есть полная, так сказать, гармония интересов. Что, кстати, показывает наше взаимодействие с бизнесом. То есть если раньше, несколько лет назад, мы в основном ругались, то сейчас мы в основном дружно помогаем друг другу. То есть они помогают как бы нам Причем помогали бы больше, если бы это можно было делать. То есть есть вещи, которые бы они бы и хотели бы сделать для нас, но это запрещено, потому что мы ими не пользуемся. И мы бы хотели им помогать бы, скажем так, больше, но закон не позволяет, и международные правила не позволяют. Так что вот. А значит, по местническим отдельно интересам, значит, вот любая у нас эпизодия, будь то грипп птиц небезызвестный, будь то даже африканская чума свиней, будь это расползающийся по стране бруцеллез или бешенство, значит, вот при любой вспышке мы видим, как ветслужбы субъектов Российской Федерации становятся в полном смысле слова заложниками экономических интересов вот тех групп и правительств субъектов, где они есть. И руками этих ветеринаров начинаются вот эти, то, что называются, защитные мероприятия. Я всегда цитирую одно, оно вообще классика жанра, то, что называется, Ростовская область. В Ростовской области вспышка африканской чумы свиней. Вносятся ограничения, в результате которых вывоз столового яйца из Ростовской области разрешен, а ввоз столового яйца в Ростовскую область запрещен. Это никакой не анекдот, это официальный документ. Понимаете? И вот так, и так происходит каждый раз. То есть, вот кто не слышал, соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах в ВТО специально разработано для того, чтобы не допускать таких вещей при международной торговле. А у нас это стало каждодневной практикой во внутренней торговле. Вот я даже затрудняюсь представить, какие колоссальные вообще убытки несет бизнес из-за этого. Потому что это точно десятки миллиардов рублей в год. Это точно десятки миллиардов. Вот не можешь ты свободно передвигать продукцию по территории Российской Федерации. Вот, вот до чего мы дожили с этой фрагментацией ветслужб. Не можешь передвигать продукцию внутри собственной страны. Вот это вот хорошая среда, конечно, для развития бизнеса. Лучше просто не придумаешь. Поэтому все.
Спасибо. Николай Анатольевич, вначале вы затронули тему кадрового потенциала, поэтому вопрос, как развивается процесс переназначения ветеринарных врачей в регионах в связи с передачей полномочий? Сколько назначено, сколько отправлено в отставку, когда завершится этот процесс? Какие основные претензии к бывшим руководителям?
Значит, вот немножечко не с этого бы надо начать этот блок вопросов. Вот согласно изменениям, уже внесенным в действующий законопроект, там зашито в действующем, не в новой редакции, а в действующем, там зашито два вида федерального контроля за госветслужбой субъекта. Значит, первый вид — это федеральный министр утверждает структуру центрального аппарата региональной ветслужбы. Это новация, правильно, ценная. И вот именно это основное сейчас, так сказать, направление деятельности. И у нас, вот если брать это направление, у нас до сих пор в процессе не поучаствовало только 4 субъекта федерации. Судьба этих заявок, она разная. Вот специально я заготовил эти даже таблички. Значит, большая часть субъектов Российской Федерации представила на утверждение федеральное министерство, по первому разу большая часть, такие структуры, которые не обеспечивают кадрового потенциала центрального аппарата для того достаточного, чтобы управлять госветслужбой. И им было отказано. К сожалению, Минсельхоз до сих пор не установил конкретных требований к центральному аппарату. Не установил, вот это я как бы не в упрек говорю законодателю. Почему? Это вопрос-то непростой. Одно дело, допустим, Москва с ее, так сказать, не знаю, скольким миллионам населения, но 10 будем говорить, да? И другое дело, допустим, Ямало-Ненецкий округ, где там, по-моему, 16 тысяч человек всего, там, или 20, да? То есть, понятно, разные должны быть. То есть, единых требований нет, но, тем не менее, понятно. Просто по опыту управленческой работы, если это самостоятельный орган государственной власти, а он должен быть самостоятельным субъектом, это 25 человек. Вот мы хоть так считали, хоть сяк считали. Канцелярия должна быть? Должна быть. Секретарь должен быть? Должен быть. Отдел кадров должен быть. Все, набежало 12 человек. Вот этих обеспечивающих 12 человек. Если посчитать по отделам, по основным направлениям деятельности субъектов ветслужбы, их должно быть как минимум 3. Вот и все. И получается 25 человек не меньше. Но вот эта цифра, она нигде не зашита. И поэтому постоянно укоризну на субъекты федерации наводили и просили их увеличить численность до нормальной центрального аппарата. Но это очень трудно шло. И большая часть, еще раз говорю, по первому разу была не согласована. А значит, сейчас уже почти у всех она согласована, к сожалению, опять же, из-за отсутствия вот этой цифры нормативной, а ее очень трудно установить для Российской Федерации в целом, потому что у нас очень-очень разные субъекты. Тем не менее, положительный эффект есть. Значит, сейчас утверждены почти все структуры, почти все. Так, и процесс этот будет закончен в скором времени. Медленно он идет из-за субъектов Российской Федерации. То есть пытаются 10 человек, 6 человек, самостоятельный орган государственной власти. Итого, значит, практически добились почти уже во всех субъектах, это самостоятельный орган государственной власти. Что очень важно, потому что самостоятельный орган государственной власти — это свой бюджет. Это полномочия по принятию решений. Это, конечно, не независимость. Это не независимость. Понятно, что скажет министр сельского хозяйства, что главный врач будет делать субъекты. Но это свой бюджет, это своя переписка со всеми вытекающими. Это своя нормативка, тоже важно. Свои полномочия. И вот пока не согласована структура центрального аппарата, назначение главного госпитал-инспектора не происходит. Потому что некуда его назначать. Главный госпитал-инспектор — это понятно, конечно, человек, и он должен быть специалистом, но это не только человек, это аппарат, это исполнительный аппарат, у него должен быть инструмент для работы. То есть согласование главного госпитал-инспекторов идет. С кем-то расстались, таких относительно немного. Причем далеко не со всеми расстались по инициативе федерального министерства, по субъекту. Точную цифру, к сожалению, вам назвать не могу сейчас. По двум причинам. Во-первых, я еще в отпуске, так сказать, у меня последних данных нет, а процесс идет прямо сейчас. Вот. Во-вторых, он процесс больно такой динамический у нас сейчас происходит. То есть даже сейчас идет замена. Вот сегодня мне один достаточно хороший специалист звонил, вот, сказал: все, садись и пиши заявление в субъекте. Садись и пиши заявление, уходи. Не буду называть субъект. То есть несколько десятков человек согласовано. Небольшому количеству людей отказано, но согласованно, я говорю, надо понимать правильно процесс. Идет на самом деле представление федеральным министрам кандидатуры губернатора. Ну, естественно, под этим это предохранительный клапан. То есть, поскольку сегодня ответственность за госпитслужбу несет все-таки главный администратор субъекта федерации, а в министерстве тоже люди все адекватные и взрослые, все прекрасно понимают, что его роль основная в подборе. Вот этот предохранительный клапан он сделал за тем, чтобы не назначали того, кого ну категорически нельзя назначить. Например, не ветеринаров, а такое тоже было у нас в последнее время. Да? Вот сейчас эта работа проводится, несколько десятков человек уже, значит, назначено, и в основном это переназначенные люди. То есть ничего тут такого нет. Никто не устраивает какие-то там казни египетские или массовые там разборки или построения массовые. Есть в определенных местах есть трения, в определенных субъектах, но, как правило, переназначается человек.
Спасибо большое. Коллеги, подключайтесь к разговору. Кто готов задать вопрос, пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста, только в микрофон. И вначале представляемся и называем СМИ, которые вы представляете.
Утро, Ру. Не подскажете, а вот защита прав хозяев домашних животных, а с ней будет как обстоять? То есть раньше за этим следили местные ветстанции, да, им переправляли заявление, которое приходил в Ветнадзор, они договаривались с местной этой платной клиникой, где давали им деньги, где писали ответ, что все в порядке, его проверки отказаны. Сейчас они говорят, что мы уже не имеем, да, права проверять эти платные клиники. Кто будет эти клиники платные проверять, и когда вообще будут защищать права вот клиентов этих несчастных домашних животных? Спасибо.
Понятно. Значит, вы имеете в виду защищать в том смысле, что неправомерно или недобросовестно оказаны услуги, да?
Ну да, ветеринарный.
Значит, вопрос очень-очень сложный. Вот небезвестный закон о проверках, вот этот, как он, номер, я его сейчас не помню. Не помните, как он называется? Ну, в общем, раз в три года, который, да, предписание. Значит, вот это тоже пример понятна причина, почему этот закон был принят. Ну, потому что даже одно надзорное ведомство может забодать, извиняюсь за грубое слово, вообще целый сектор экономики, если ему волю дать, дать распоясаться, да? А у нас надзорных ведомств очень много. И вот когда начинают один за одним ходить, то ветеринар, то СЭС, то пожарник, то, и их много очень, да, получается. Закон, что-то надо было делать. Но отрегулировали как? Причесали всех под одну гребенку. Так? Ведь надзор, технадзор, да? Технадзор. Вот что может случиться с домом за 3 года? Теоретически может, если он уже разваливается. Но если он нормальный, с ним ничего не случится за 3 года. А что может случиться за неделю, так, на предприятии, которое производит мясо? Все что угодно. Так? А загребли всех под одну гребенку. Понимаете, что получилось? Теперь в результате, для того, чтобы пойти чего-то куда-то проверять, нужно либо 3 года, и чтобы он был поставлен в перечень надзорных объектов, значит, либо нужно что-то такое катастрофическое. Предполагалось, что в основном можно ходить проверять в случае, если есть жалобы населения. Так? Но жалоба населения должна быть не просто жалоба населения, а это население должно потерпеть ущерб. А вот в нашей сфере этот ущерб либо непонятен для того, кто его понес. Привожу пример. Вы пошли в магазин, так, взяли тележку, в Ашан, например, да? Нагрузили эту тележку, там у вас наименование 40, допустим, продуктов всяких, завезли себе на неделю, бах, в среду, значит, отравились чем-то. Вы даже не поймете, чем вы отравились, и что вообще случилось. О чем вы будете жаловаться? И на какой продукт, на какого производителя? Так, вот один пример, да? Второй пример. Пошел человек в клинику, вот то, что девушка спрашивает. Вот я разбирался с одной жалобой. Кастрация кошки. Вот мне кошку кастрировали, деньги с меня взяли, а кошка потом пришла в охоту. И опять мяукает и раздражает. За что я заплатила деньги? Пытаюсь, значит, объяснить, что кастрация кошки не дает ни в каких руках практически 100% результата. Сложная техническая операция. Вот кота запросто, а кошку сложно. Да? Жалоба. Это даже такая жалоба, даже не основание для проверки. Что проверять? Понимаете? То есть действующего законодательства, вот прихожу к вашему вопросу теперь. Действующего законодательства, оно не дает возможности проводить реальный контроль. Не дает. Ни за пищевым производством, ни за содержанием животных, ни за оказанием ветеринарных услуг. Понимаете? Вот все, что касается биологической безопасности, все, что касается защиты пищевой цепи человека, никаких ограничений, вот таких заранее установленных и непреодолимых, их просто не должно быть. Понимаете, когда пожар, все бегут тушить. Никто не спрашивает, можно ему бежать тушить или нет. Понятно?
Спасибо. Следующий вопрос. Коллега, пожалуйста, представляйте.
Да, конечно. Дарья Данилова, радиосети ФМ. Вопрос такой, каких все-таки кардинальных изменений стоит ожидать вот от новых вот этих поправок?
Я конец фразы не расслышал.
Каких кардинальных изменений стоит ожидать, ну, вот в работе ветеринарной службы?
Ну, мне казалось, я ответил на этот вопрос. Кардинальных не будет, потому что не решена основная проблема. Именно кардинальные изменения, да? Могут быть только тогда, когда будет восстановлена нормальная структура ветслужбы. А вот отдельные улучшения будут, и их будет много. Я тоже рассказывал, из-за чего. Это новая информатика. Многие новые подходы к системе надзора. Это определение полномочий. То есть, конечно, они не будут выполняться в должной степени полномочий, как они расписаны. Но хотя будет понятно, кто будет ответственным за их неисполнение. А сейчас ведь и этого нет. Они же просто не распределены. Технологических много новаций там. С нормативкой будет лучше. То есть будут отдельные улучшения. А вот коренного, к сожалению, не случится.
Спасибо. Пока коллеги формулируют вопросы. Девушка, пожалуйста, можно в микрофон вопрос? У нас ведется стенограмма.
Станции говорят, что у них убрали даже эту прерогативу, что они не имеют права проверять, будет какой-то один инспектор на область, вот он будет якобы проверять. И какие нужны основания? Вот животное погибло, кошку не так кастрировали, то есть они там кучу дел напортачили. Что нужно, чтобы пришли с проверкой? Вот сейчас по закону, чтобы пришли в клинику и проверять.
Спасибо. А сейчас сейчас. Пытаемся мы на уровне государства, во всех сферах, не только ветеринарии, развести надзор и оказание услуг. Поэтому ни один, конечно, инспектор в субъекте Российской Федерации, а их штат инспекторов, которые не должны быть руководителями учреждений, оказывающих услуги. Вот с чем это связано. То есть инспекторов, которые занимаются собственной инспекторской работой, их меньше в субъектах Российской Федерации не стало. Не стало. Значит, они только не могут быть. Раньше было как типичная ситуация. Директор СББЖ, и он же главный госветинспектор района. Вот о чем речь шла. А теперь, как правило, госинспектор района, он в штате областного управления. А СББЖ отдельно, как оказывающий услуги. Значит, жалобу в этом случае надо писать на главного госветинспектора субъекта, либо района, если известно, кто это. Если неизвестно, то просто, значит, в ветслужбу субъекта. Если ветслужба субъекта не реагирует, то обращаться после этого надо в Россельхознадзор, это значит, ветслужба субъекта не исполнена своих полномочий, либо в администрацию субъекта, либо в суд. В суд вы можете обратиться, кстати, в любом случае, то есть если потребитель понес ущерб, уверен, что может его доказать, а это должно быть отфиксировано. То есть, если кошка, допустим, умерла, то должна быть причина смерти установлена, официальный диагноз.
Ни разу не было, не признали права потерпевшего, всегда ветеринары.
Нет.
Ни одного дела не выиграл.
Ну, это их мало. Нет, вы напрасно, девушка, потому что мне известно много судебных разбирательств между или гражданами, или бизнес-сообществом, и ветслужбой, и Россельхознадзором тоже. Мы что же ошибки делаем, которые проигрывают ветеринары. Вы зря так говорите. Уж. Я понимаю, сейчас суды у нас только ленивый не легает, но уж совсем-то не надо тут. Более-менее, не так уж плохо они судят. Мы и выигрываем дела, мы и проигрываем дела. И мы тоже, и ветслужба субъектов тоже.
Спасибо большое. Пока коллеги формулируют вопрос, а вот еще вопрос...
Анна Глаголева, журнал «Агробезопасность». По старому законодательству был довольно слабо прописан, была прописана слабая нормативная база по принятию решений ветеринарных служб, решений по санкциям, по каким-либо нарушениям. В новом законопроекте насколько четко это прописано и поможет ли это ветеринарным службам принимать более четкие и оперативные решения?
Значит, в новом законопроекте это прописано хорошо. Там вот это, кстати, очень большая заслуга, я считаю, и Минэкономразвития, и специалистов, которые с нами вместе работали, и юристов ОНО «Росреформа». У них вообще техника, конечно, блестящая работа. И в каждом разделе, который посвящен описанию установления норм, есть обязательно и отсылка по ответственности за нарушение норм. Но структура закона, она не такова, что там все прописано. А в законе самом написано, кто и каким документом устанавливает ответственность, а размеры этой ответственности, это, естественно, не предмет закона о ветеринарии, даже не предмет ветеринарного законодательства, это предмет КУАП и, соответственно, УК. И соответствующие предложения в КУАП и УК тоже, значит, они подготовлены. То есть частью внесены, та, которая касается уже действующих законов и действующих поправок, а часть будут внесены. Есть одна большая настораживающая тенденция. Значит, есть совершенно, так сказать, зверские случаи, да, зверские, говорю, которые реально человек делает правонарушение, понимая, что за этим может последовать смерть другого человека. Ну, пример, да? Там зараженное мясо, токсичные продукты питания и так. А ведь большинство нарушений ветеринарии, оно связано либо с недостатком контроля, либо с недостатком знаний у производителя. Большинство. Это ошибки. Это не вот такие правонарушения, это ошибки. Иногда это разгильдяйство, иногда это слабые знания. Вот их в тысячи раз больше, чем правонарушений сознательных, преступной собственной деятельности. Так вот, нам, к сожалению, от этого не легче, что это ошибки. Ну вот, вы будете думать, кто вот у вас, допустим, там, ну не буду говорить, там, расстройство что-нибудь случилось, да? Вам большая разница, это что там, правонарушение сознательное или ошибка? Значит, должен быть штраф. Но наказание должно быть соразмерным и эффективным. Для того, чтобы оно было эффективным, оно должно быть, прежде всего, неотвратимым. А это у нас не решается, поскольку у нас ограничения по надзорной деятельности, по контрольной. А эффективным оно должно быть, ведь самое больное место у бизнесмена какое? Карман. Так? В тюрьму же сажать нецелесообразно представителей самой активной части страны. Значит, их надо наказывать штрафами. Вот ситуация со штрафами какая? Было поручение Зубкова. Значит, привести в соответствие штрафы содеянному, то есть тяжести содеянному. Были разработаны предложения. Они были ранжированы. Для крупного бизнеса своя рамка, для мелкого бизнеса своя рамка, для граждан своя рамка и для должностных лиц своя рамка. Ни одно из этих предложений не прошло по размерам. Ни одно. Значит, штрафы сейчас, максимальные даже штрафы за правонарушение ветеринарии административной, они смехотворны. Они смехотворны даже для граждан. Я не говорю про юридических лиц. Ну что такое для компании заплатить штраф 5, да пусть даже 50 тысяч рублей, да? Она только отстань от меня, я тебе буду платить 50 тысяч рублей каждый день, и все, и не приходи. Можешь выписывать штраф прямо в офисе. Вот все, потому что там миллионные обороты, сотни миллионов. С такими штрафами, естественно, ничего не сделаешь. Самая хорошая система штрафов, вот если мне изменяет память, она в Швеции установлена. Вот они там лечат, у них социализм. Значит, и штрафы у них устроены социально справедливо. У них не установлен размер штрафа в абсолютных величинах, а у них установлен размер штрафа в процентах задекларировано за прошлый год дохода штрафуемого. То есть крупный бизнесмен, нарушив правила дорожного движения, может налететь на штраф, который будет превышать стоимость его машины. А бедный человек заплатит за это какую-то такую мизерную сумму. Понимаете? Вот здесь должно быть что-то такое же. Что-то такое же. Потому что иначе получается несправедливо. Вот если мы просто повысим уровень штрафа, значит, будет несправедливо ни по отношению к гражданам, ни по отношению к мелкому бизнесу. Понимаете? Ну, компания «Монстр», гигант, да, ее штрафуют на эту сумму. И на эту же сумму вот начинающий какой-нибудь бизнесмен. Ну что, его просто это убьет. Так? А большинство штрафов, еще раз говорю, ошибки. То есть вопрос непростой, но ничего не сделано. То есть формально галочку поставили, повысили там с 3000 до 5. Ну и чего, ну и что? То есть вопрос этот пока не решается. А противодействие установлению реальной ответственности, оно, конечно, очень большое. Очень большое. Плюс еще и коррупционный момент. Потому что, понимаете, как, вот у меня в руках дубина, да? Могу дать по голове, могу не дать. И вот чем дубина тяжелее, тем больше стимул заплатить, чтобы не дали по голове. Вот чем дубина тяжелее, тем больше коррупционного мотива. То есть надо выстраивать как бы мораль госветслужбы, А потом давать в руки большую дубину, иначе могут быть проблемы. А с моралью у нас пока не очень. Для морали нужно хотя бы нормальные зарплаты, чтобы у ветеринарных инспекторов были.
Спасибо. Ну вот, кстати, о коррупции следующий вопрос от нашей интернет-аудитории. Александр из Санкт-Петербурга задает. В связи с усилением вертикали в управлении ветеринарной службой становится актуальным вопрос об усилении борьбы с коррупцией, особенно в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходит через границу тысячи тонн грузов. Что делается с целью борьбы с коррупцией в органах Россельхознадзора?
Значит, действительно, Санкт-Петербург, ну, это, наверное, самый серьезный наш субъект Российской Федерации, самый серьезный город в смысле поступления грузов извне. Есть сравнимые с ним по общему обороту, это Москва и, допустим, Краснодарский край. Но Питер — это действительно у нас входные ворота, так сказать, России, въездные, точнее, вплывные, если уж точно совсем говорить. То есть это порт. Значит, во-первых, как это говорю, это классика жанра опять, мафия бессмертна, да? То есть коррупцию, против коррупции нельзя не бороться, потому что иначе она сожрет все. И коррупцию нельзя победить, к сожалению, никому не удалось победить коррупцию. И навряд ли удастся, даже хваленые арабские государства где-то рубят голову, или Китай, где стреляют коррупционеров, да? Но они же стреляют все время, и сейчас, а стреляют уже много лет, так? Значит, до конца победить нельзя. То есть понятно, что общество должно в этом смысле тоже поддерживать некий уровень безопасности. Значит, что делается у нас конкретно в Россельхознадзоре? Хотя, в принципе, по Питеру нареканий-то больше не на Россельхознадзор было. Не на Россельхознадзор. Проблемы были несколько глубже в общем обороте. Что делается у нас? Ну, как в любом нормальном ведомстве, у нас организована система антикоррупционных комиссий. Ну, кто-то послушает такое заявление и скажет: ха-ха-ха, ха-ха-ха, да? Но, тем не менее, эти комиссии, они проводят реальную работу, и как бы ха-ха-ха или не ха-ха-ха, а вот это медленное выстраивание вот этой работы, оно приносит свои плоды. И, кстати, если посмотреть результаты деятельности этих комиссий, она есть в каждом Тирупле и в Питерском тоже, да? Они, конечно, результат свои приносят. Но главное, конечно, не это, потому что, вот, понимаете, опять же, Стругацких вспоминаю, вот как профессор Выбегало говорил: если человека, значит, не кормить, не поить и не лечить, то он, значит, скоро помрет. Так? Вот инспектор, если ему, значит, не платить, не создавать нормальных условий труда, то он, наверное, будет брать взятки, потому что больше ему делать нечего. Да? То есть мы стараемся выстраивать работу так, чтобы, ну, в пределах, во-первых, возможности сделать ее более комфортной для наших инспекторов. Дальше, значит, следующее направление работы – это техническое. Вот привожу пример. У нас есть теперь система выдачи разрешений. Ведь все было завязано там: кому хочу разрешение дам, кому хочу не дам, в прошлом. И это было. Сделали просто техническую систему, которая уже сейчас она, у нас компьютеры выдают большую часть разрешений. Все, вопрос от коррупции в этой сфере просто отпал. Почему? Потому что ей негде быть. Вот ее негде быть. Разрешение выдает компьютер. Ну что ты ему принесешь и вставишь лишний диск твердый? Он ему не нужен, у него свое есть, все работает. То есть вот эти технические подходы, они дают эффект. Сейчас мы работаем над другой системой, которая в смысле антикоррупционной работы, она более сложная, чем Маргус, но в качестве антикоррупционной работы, конечно, будет вот примерно такое же, только приложение ко всей надзорной деятельности. Называется она Цербер. Цербер. Правда, имели в виду Цербер не в том смысле, что она будет сторожить нас от коррупции, а в том, что она будет сторожить безопасность граждан. То есть это будет информационная система, без которой ни одного юридически значимого действия инспектор не может предпринять. Ни наш, ни субъектовый. Вот все там будет записано, все ходы будут записаны. Причина, подтверждение причины, его решение предварительное, окончательное, прослеживание, чтобы штраф был взыскан, если кто-то оштрафован, и так далее. Вот запустим эту систему, 9/10 вот этих наших коррупционных факторов просто отпадет. Просто опять им не будет. Вот это основное направление нашей деятельности, понимаете? То есть, конечно, мы понимаем, что вот мы что-то придумываем, это же как шахматы. Мы видим, что в какой-то области безобразие, мы ликвидируем безобразие, технически ликвидируем, останется невозможным. Но люди-то придумывают что-то другое. Еще раз говорю, процесс бесконечный. Так? Надеюсь, что кто-то щелкнет пальцами или придет там какой-то такой вот кристально чистый руководитель, что-то всех рассадит, пересадит, и все, коррупции у нас не будет. Напрасная надежда. Это каждодневная работа. И самое главное, что она идти-то должна не от ведомства, она должна идти от общества. Потому что не будет морали нормальной в обществе, у нас на сегодня нет. Так? Ничего мы не сделаем с коррупцией. Вот основа морали, это мое глубокое убеждение. Моральное воспитание, так? Нравственное. И кадровая работа. Вот это два столпа, и оба они у нас какие-то такие шатучие в последнее время. Да? Вот это основа противокоррупционная. Ведь вспомните советские времена. Только те же властные полномочия были у людей. Что, была такая коррупция? Нет.
Спасибо. Еще один вопрос от нашей интернет-аудитории задает Фарида Якушева из города Казани, корреспондент общественно-политической газеты «Республика Татарстан». В 2000 году госветслужба имела 2754 единицы ветврачей и фельдшеров, но в 2005 году 1400 человек было сокращено. Сейчас не хватает ветврачей, зоотехников, технологов, производства. При этом нагрузка на одного ветврача в республике большая. 1380 единиц условного поголовья. Как вам видится решение проблемы?
Оно мне видится на базовом уровне очень просто. Воссоздание нормальной структуры ветслужб. Значит, я абсолютно не хочу утверждать, я вот не помню данных цифровых по Татарстану, значит, не хочу сказать, что это ошибка субъекта федерации. Но может быть. И определенно на российских просторах есть субъект, который допускает такие ошибки. Это стремление разгрузить бюджет субъекта. Так? Оно может быть обосновано, может быть не обосновано. Вот если значит, сократилось количество государственных служащих там, да, и при этом увеличилось количество ветеринаров или частно практикующих, или нанятых бизнесом, то ничего страшного не произошло. Потому что большая часть ветеринаров в субъектах, она оказывает услуги. Она не надзорной деятельностью занимается, она услуги оказывает. Или контрольные мероприятия. Если они реорганизовали систему контрольных мероприятий, значит ничего страшного не произошло. Если это просто в тупую сокращение, пострадали функции, это, конечно, ошибка. И вот это, если не привести в службу нормальное состояние, будет повторяться во многих-многих субъектах. Но я вам скажу, я говорил тоже эти данные. Ну что вы скажете о субъекте Российской Федерации, серьезном субъекте, где вся госпитслужба состоит из 4 человек? Что какое там... Какие там вот, и Татарстан написали, у них хорошо было до последнего времени, я думаю, и сейчас неплохо, очень серьезно занимается Татарстан своим сельским хозяйством и животноводством в частности. А в других субъектах даже не пишут, молчат об этом, а там вообще спецслужбы или очень интересные дела обстоят. Так что вот не готов откомментировать именно по Татарстану, но просто сокращение, механическое сокращение без замены функций, оно, конечно, недопустимо, потому что от этого страдает наша с вами безопасность, всех, каждого, не только в Татарстане.
Спасибо. Следующий вопрос, коллеги.
Информационное агентство РБК, Надежда Геращенко. Хотелось бы за немножечко в сторону, хотя с пересекающейся темой по ситуации с ветврачами. Это проблема с АЧС. Так или иначе, это была главная проблема этого года, и, в общем-то, длится она уже несколько лет, и именно действия ветврачей показали иногда недостаточную компетентность в этом вопросе, и это и привело зачастую к замене ветврачей в ряде регионов. Как сейчас обстановка с распространением этого заболевания? Как удалось организовать зону отчуждения регионов и, соответственно, да, какие результаты? Спасибо.
Ну, во-первых, я бы хотел бы реплику все-таки сделать. В большинстве случаев распространение АЧС — это отнюдь не результат работы врачей. Отнюдь. То есть были случаи возмутительные, так? Ну, собственно, с врачами один, я помню. Это только Ростовская область. Больше с врачами я уж таких вот случаев не помню. Нарушения, да, отдельные бывали, там неправомерная выдача ветсопроводительных и так далее. Проблема африканской чумы свиней — это проблема, та же проблема структуры ветеринарной службы, ее контрольных полномочий. Но вот, понимаете как, если мы знаем точно, что основной причиной распространения ЧС являются бесконтрольные перевозки под надзорный груз, что может с этим сделать ветеринарный врач? К нему никто продукцию не привозил, он ее в глаза не видел, никто ее в глаза не видел. Везут ее без ветсопроводительных документов. Таких фактов тысячи выявляются, тысячи по России. Но ветврач не может остановить машину на трассе. И ветврач не может по своему усмотрению ходить там на мясоприемный пункт или там на комбинат, в реал-тайме это дело контролировать. Разве это проблема врача? Нет, это проблема государственная, федеральная, административная субъектов Российской Федерации. Значит, как обстоят дела с программой? Вы говорите, зона отчуждения? Никак. Программы как не было, так и нет. Зоны отчуждения как не было, так и нет. Сдерживающего пояса как не было, так и нет. А чума у нас уже теперь не на юге, а на северо-западе тоже. Причем в виде природного очага. Как мы предупреждали многократно, процесс продолжается. И, в принципе, уже сейчас говорить о том, что она эндемично в Южном федеральном округе, уже нельзя, во всей Российской Федерации она эндемична. Сейчас будут дальше эти распространения. Вот немножко в Тверской области на кабанах она пошире разойдется, а сейчас будет хорошее время для этого, осень как раз, миграционные процессы. И сейчас идет падеж кабанов там, от африканской чумы свиней. В этом случае неизбежно заражение домашних свиней и растаскивание. А это и край туристический, там масса заповедников, очень высокая тут из кабана. То есть ситуация ухудшается, продолжает монотонно ухудшаться. Но еще раз говорю, распространение АЧС — это не проблема работы ветслужбы, это проблема структуры ветслужбы. Это проблема вообще у нас с надзорными, с контрольными функциями государства. Они у нас принижены. То есть цели-то благородные, а вот результат плачевный. Вот этого регулирования, контроля такого.
Спасибо. Коллеги, еще...
А можно ли тогда уточнить ситуацию по ОЧС в цифрах, то есть сейчас какой падеж, сколько регионов задействовано, в негативном смысле задействовано, и в чем сейчас опять стоп, задержка с программой по ОЧС, по вашему мнению?
Значит, в цифрах вот сейчас не готов, у меня не взял эти материалы, мы все-таки договаривались по структуре службы говорить, но цифры у нас постоянно обновляются, презентация на сайте, цифры можно посмотреть там. Значит, самая опасная ситуация сейчас на это Тверь как раз, там нет большого падежа, но ситуация исключительно опасна, потому что там расползается, я об этом на прошлой конференции говорил, что будет очаг, если там дело так пойдет. Вот он уже есть, там, этот очаг. То есть дело как шло, так и идет. Вот теперь он зафиксирован, этот природный очаг. И теперь, чтобы этот природный очаг санировать, мы предлагали, значит, с кабаном покончить в пределах Волгоградской области, ну, кроме плавней, там этих дельт рек нигде его нет. А вы представьте, как теперь работать на северо-западе, там одни леса. И пока теперь там кабана всего не выбить, а ОЧС никуда оттуда не уйдет. Она будет расползаться и дальше. То есть ухудшается. Плохо также дела сейчас и на юге идут. То есть постоянно идут заражения ферм, вот буквально донесения. Но еще раз говорю, вот за последние дни не могу сказать, потому что я еще в отпуске. Но это, по-моему, самый юг, то есть Краснодарский, по-моему, край. Последний случай. Там солидная ферма и Ростов. Ну, это традиционно, где плотность большая свиней, там это происходит все. Очень боимся мы, конечно, заноса ОЧС в Белгородской области. Это просто дизастер будет, это катастрофа. Там такое производство, там такая плотность поголовья. Вот если там полыхнет, очень мало не будет никому. И, конечно, и тоже и бизнес это боится. Очень жалко, понимаете, вот это наше сюсюканье, особенно с владельцами вот этих хаотических, диких свиноводческих хозяйств. Вот почему-то мы о них заботимся. А они ни о ком, кроме себя, не заботятся. А вот тот бизнес, на котором, собственно, наша продуктовая уже безопасность держится, мы почему-то о нем не заботимся. Вот мы отдаем в жертву его интересы, вот этим интересам этих мелких хозяйчиков, безобразников просто. Почему такой подход, я вообще не понимаю. Вот стало почему-то модно защищать мелкий бизнес. Почему мелкий? Что, крупный хуже или средний? А граждане, которые потребляют продукты этого бизнеса, а соседи, которые страдают от безобразия одного. Вот их интересы не надо защищать. А вот это вот очень странно. Вот мне просто странно. Значит, почему не принята программа? Не знаю, почему не принята программа. Вот, на мой взгляд, очевидно. Я думаю, что не принята программа, потому что мы уже перешли в выборной цикл. У меня другого объяснения просто нет. То есть необходимость этой программы, она очевидна всем. Понятно, что субъекты никогда самостоятельно эту проблему не решат, потому что нужно координация с федерального уровня, и координация не такая, которая происходит на совещании, где рассказывают, кому чего делать, а координация нужна командная, управление нужно центральное. Вот не будет центрального управления, ничего мы не сделаем, а в рамках действующего законодательства никакого иного способа организовать централизованное управление мероприятиями, кроме федеральной программы, его просто нет. Вот. Будем надеяться, что после всех выборов у нас будет программа.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Коллега, представьтесь.
Антон Шестаков, телеканал «Столица». Николай Анатольевич, вы сказали, что, ну, условно говоря, врач не может остановить машину с мясом или прийти на мясокомбинат. А каким образом тогда ветеринарная служба в связи с вступлением в силу нового закона будет гарантировать безопасность? Что и вообще она будет контролировать?
Значит, во-первых, безопасность пострадает. Только не в связи с вступлением закона о ветеринарии, а в связи с вступлением ограничений на контрольно-надзорную деятельность. Она уже пострадала. Вы, собственно, это общее место. Вы, журналисты, лучше меня, может, это знаете. Во-вторых, как будет реально этот контроль происходить? Считается, что в отношении бизнеса должна действовать презумпция невиновности. То есть, если бизнесмен гарантирует, что он все делает правильно, то государство ему должно верить и редко-редко-редко его проверять. Так? Подход, который в обеспечении биологической пищевой безопасности, ну, категорически не работает. Вот так можно работать с гайками. Понимаете? Потом гайка – это конкретное свойство, ее можно проверить, ее можно взвесить, да, ее можно подвергнуть ударным испытаниям, с ней ничего не случится за 3 года, за 4 года. Ну, с пищей так нельзя. С пищей так нельзя. Человек умрет и не поймет, от чего умер или заболеет. Я думаю, все-таки разум должен восторжествовать и должны пройти изменения в законодательство, которые выведут ветеринарный контроль вот в тот перечень, вот в том же законе есть перечень исключений. Вот ветеринарному, по крайней мере, надзору место в перечне исключений, а не в правильном. Не будет реального надзора на предприятиях, будет хуже и хуже. И ситуация, она реально ухудшается, это видно. И она будет ухудшаться. Мы, конечно, можем, вчера, так сказать, норма по антибиотикам такая, сегодня в 100 раз больше. Конечно, правонарушений станет меньше. Но когда их станет опять больше, опять в 100 раз поднимем. Ну, замечательно. Конечно, это хороший подход. Но все-таки, наверное, это не тот подход, который нам нужен. Значит, не может, еще раз говорю, ни субъектовая ветслужба реальный надзор осуществлять, ни федеральный. Это запрещено законом. А вот представьте, правонарушитель, предупрежденный за 3 года о том, что к нему пройдут проверять его, в такой-то день с такими-то задачами. Вот какова эффективность этого контроля, по-вашему? Вы вот не контролер. Вот тут вы представьте. Это же дикость.
Спасибо. И обратимся еще к вопросам интернет-аудитории. Татьяна Ивановна Колчанова, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, задает вопрос, точнее высказывает опасения. Проектом закона о ветеринарии предусмотрено исполнение представителями предпринимательского сообщества сводов ветеринарных правил. По проекту данные правила должны быть разработаны до января 2013 года. Вызывает опасения, что данные правила в указанный срок будут разработаны и утверждены. А это значит, будет мощный административный барьер в предпринимательской деятельности и нарушения со стороны контролирующих органов при проверке. У вас такие опасения есть?
Да, такие опасения есть всегда, потому что, понимаете, получается как? У нас как-то вот не отработана норма в законодательстве, которая бы четко указывала, что до принятия новых правил действуют старые. И вот может действительно получиться ситуация, которую Татьяна Ивановна пишет, потому что если по каким-то причинам Министерство сельского хозяйства не сможет своевременно все пронормировать, мы окажемся вообще без нормативки. Вообще без нормативки, а делать ничего не делать нельзя. Так? Значит, что-то будет кто-то делать, ветеринары, как-то. Так вот, как будет делать, это большой, конечно, вопрос. То есть нужно... Да, есть у меня тоже такое опасение, что это может случиться, потому что очень непросто разрабатывать новые правила. Но есть все-таки надежда, что и Минсельхоз, мы тоже сделаем, так сказать, то, что от нас зависит, чтобы нормативка, все-таки основная хотя бы нормативка была разработана.
Спасибо. Ну и еще один вопрос из Владивостока. Господин Иршов задает. Прокомментируйте, пожалуйста, почему для розничной торговли противоблошинными средствами для животных нужна лицензия? А следовательно и высшее ветеринарное образование. А для торговли средствами от насекомых для людей лицензия не нужна. Собирается ли Минсельхоз устранить этот пробел? Почему о здоровье людей думают меньше, чем о здоровье животных?
Так, тогда почему, если он сам пишет, что о здоровье людей думают меньше, чем о здоровье животных, тогда пробел-то должен не Минсельхоз ликвидировать, а Минздрав.
Получается, что да.
Ну, это первое. Второе. Вопрос, к сожалению, не конкретный задан. Значит, противоблошинные средства, они включают в себя совершенно разные препараты. Есть, например, репелленты, да? И вот их никто не регистрирует ни в ветеринарии, ни в медицине. А есть препараты, например, перитроиды, которые убивают насекомых. А в ветеринарии противоблошинные ошейники, значит, регистрируют, действительно, вот которые с перитроидами, которые фактически это в той или иной степени ядовитые вещества. А вот аналога в гуманитарной медицине я что-то не знаю. Вот кто-то видел человека с ошейником противоблошинным? Или с каким-то там шапочкой противоблошинным? Вот именно такого. Не в плане сорта фталиевой кислоты, чтобы отпугивало комаров. Он, наверное, это имеет в виду средство. А что-то такое вот. Я что-то и такого не припомню. По крайней мере, у нас нет. Может, в Индии где-нибудь, в Африке там. То есть вопрос не конкретно задан. Надо сравнивать сравнимые. Вот если вот он скажет, что там вакцины медики там не регистрируют и продавать, так сказать, только, допустим, там медику не надо быть, а ветеринарии регистрируют, то будем разбираться. А так я не понимаю, о чем спрашиваю.
Спасибо большое. Коллеги, мы будем завершать. Наше время, отведенное для пресс-конференции, закончилось. Николай Анатольевич, спасибо вам за содержательный разговор. В ближайшие часы На интернет-ресурсах РБК появится полная стенограмма пресс-конференции и самые яркие видеоцитаты нашего гостя. Благодарю за внимание журналистов, нашу интернет-аудиторию, а также технические службы пресс-центра, которые помогали нам все это время оставаться в прямом эфире.
Спасибо.
У нас на сегодня все. Благодарю всех. До новых встреч.